Сегодня мы продолжаем беседу о симбиозе, взаимовыгодном сотрудничестве организмов друг с другом. В прошлых передачах доктор биологических наук, сотрудник Палеонтологического института Александр Марков рассказывал о роли симбиоза на ранних этапах биологической эволюции, о значении симбиоза в ходе становления сложных живых систем. Современные исследования в самых разных областях биологии показали, что симбиоз – это не менее важный фактор эволюции, чем конкуренция. Продолжая эту тему, Александр Марков рассказывает сегодня, как животные заставили работать на общее благо вирусы, в результате чего животные получили иммунную систему. С ним беседует Александр Костинский.
Александр, ведь известны еще симбиозы с участием вирусов.
Да, может быть, начать с такого поразительного примера. Пару месяцев назад появилась статья биологов американских из Йеллоустонского национального парка. Там есть горячие источники, и в некоторых местах почва раскалена до 50-60 градусов. И на этой почве растет травка. Как она выдерживает такую высокую температуру? Никакое растение нормальное не может расти на такой раскаленной почве. Было установлено, что в этой траве имеется симбиотический гриб, который там внутри среди клеток живет. И если гриб удалить, то растение без гриба выжить при такой температуре не может. И гриб тоже не может. Но это еще не все. Дальнейшее исследование показало, что там есть еще третий участник. Гриб обязательно должен быть заражен определенным вирусом. Если убрать этого вируса, что удалось сделать в эксперименте, то гриб вместе с растением теряют эту термоустойчивость. Вот обязательно еще вирус должен быть. То есть, действительно, вирусы часто входят в состав симбиотических комплексов. И, кроме того, вирусы, поскольку они способны переносить фрагменты генов или целые гены от одного организма к другому, они тоже вот в этом глобальном процессе кооперации, информационного обмена участвуют, и в эволюции, по-видимому, вирусы играли очень большую роль.
Чем вирусы отличаются от бактерий? У вирусов
нет клетки.
Но у них же есть наследственную информацию, они же переносят?
Это все, что у них есть. У них есть наследственная информация в виде молекулы ДНК или РНК, и у них есть белковая оболочка, и больше ничего. Вирус – это, конечно, не самостоятельная система, это часть системы какого-то мирового генетического банка, можно так выразиться. И вот в эволюции, ну, вообще животных, лучше так сказать, по-видимому, вот есть три случая, как минимум, когда вирусы или вирусоподобные объекты, мобильные кусочки генома, сыграли важную положительную роль. Во-первых, знаменитый фермент теломераза – это по происхождению своему, скорее всего, вирусный объект.
Причем тут вирусы?
Ну, дело в том, что теломераза – это такой специальный белок, который занимается тем, что он достраивает кончики у хромосом. Вот одна из теорий старения, почему многоклеточные организмы стареют, состоит в том, что при каждом клеточном делении хромосомы немножечко укорачиваются. И отсюда возникает опасность, что они в конце концов так укоротятся, что утратят функциональность, да, и каким-то образом нужно эти кончики, которые не воспроизводятся при копировании, достраивать. Российский ученый Оловников предположил, что должен существовать специальный фермент для достройки вот этих кончиков хромосом. Потом его действительно открыли и назвали теломеразой. Это фермент, который спасает наши клетки от необратимого старения. Так при чем здесь вирусы? Дело в том, что, как и сейчас считается, вот этот белок теломераза, он имеет вирусное происхождение. Что такое вообще вирус? Вирус – это такое специальное устройство, я говорю сейчас об так называемых РНК-содержащих вирусах, это специальное устройство для записи информации в геном других организмов. Он содержит РНК, попадает в клетку, и та информация, которая записана в этой вирусной РНК, она переписывается в форме ДНК уже в геном, ну, скажем, человеческой клетки. Вирус кодирует необходимые ферменты для этого, для записи информации в геном. Как синтезировать ДНК, потерянную вот на кончиках хромосомы? Здесь используется этот же самый механизм. То есть теломераза содержит в своем составе кусочек РНК, РНК-матрицу, на основе которой вот тем же самым вирусным способом дописывается кусочек ДНК по этой матрице. И хромосома таким образом достраивается. Каким-то образом вот предкам всех высших организмов эукариот удалось приручить
вирус.
Какой-то РНК-овый вирус, да, и использовать его таким образом, чтобы он доделывал эти кончики хромосом. Вирусы, они же сами по себе не живые, но они обретают какие-то функции только внутри клеток. Но, попадая в клетку, начинает работать как бы как часть этой клетки. И это далеко не всегда патологические последствия имеет. То есть далеко не все вирусы вредны, вызывают какие-то болезни и так далее. Я сейчас скажу страшную вещь. Вот по последним данным, в геноме человека 40, 45 или даже больше процентов всего генома – это всевозможные мобильные элементы и повторяющиеся элементы, обладающие способностью перемещаться по геному. То есть, грубо говоря, это бывшие вирусы или размножившиеся там вот эти вирусоподобные объекты, до 45% генома человека состоит вот из этого вот.
И вообще-то получается, что и молекула ДНК – это, в общем, некая симбиотическая молекула. Опять мы возвращаемся о том, когда ты видишь чудовищную молекулу ДНК, думаешь, как? Как она может быть создана, такое сложное устройство, да? А реально, что вот это в действительности не просто под воздействием условий среды и мутаций возникала такая сложная, чудовищная, святая молекула, а реально это какие-то симбиозы, которые все время были, кто-то погибал, кто-то переставал работать в этом симбиозе, да?
Да, реально рекомбинация, то есть обмен участками ДНК, то есть это, конечно, ДНК каждого ныне живущего организма собрано из множества кусочков, имеющих порой очень разное происхождение.
В действительности это, ну, как сборка самолета. Крылья, это пропеллер, хотя, может, пропеллер был для чего-то другого, да, они там изменялись, видоизменялись, поэтому реально организмы собирались не путем единичных мутаций, а путем собирания из других организмов и приспособления к другим организмам.
Совершенно верно. Это вот блочный принцип организации, блочный принцип эволюции. Вот. А второй случай, когда в эволюции высших животных позвоночных пригодились вот эти вот самые вирусы, мобильные элементы. Таких случаев, по-видимому, много, но я говорю о тех, которые более-менее известны. Это система приобретенного иммунитета. Ведь что происходит, когда мы вырабатываем иммунитет к какой-то новой заразе? Ведь антитела вырабатываются даже к синтетическим веществам, которых в природе нет. В геноме человека, скажем, нет готовых генов антитела, а есть набор заготовок. Антитело собирается из трех кусочков. Ген собирается из трех кусочков, причем в геноме есть сотни вариантов первого кусочка, несколько десятков вариантов второго кусочка и несколько вариантов третьего. Их надо собрать. Вот в каждом лимфоците происходит вырезание. Берется один кусочек ДНК первого типа, один кусочек второго, один третьего, и они склеиваются вместе в работающий ген. Уже с него синтезируется антитело. Оно потом еще может дополнительно доводиться до нужной кондиции, но начальный этап – это нарезание и сбор из кусочков гена. Это идет редактирование генома.
Да, редакция – это как копи-пейст. Вырезали, да. Составили. Это идет компиляция.
Компиляция, да, из готовых блоков. Кто делает эти операции? Нарезку, перемещение – это делают белки, тоже заимствованные у мобильных генетических элементов. Вот есть так называемые транспозоны. Это как бы уже прирученный вирус, полностью потерявший или частично потерявший способность передаваться между организмами, они по наследству передаются только от родителей к потомкам, но они сохранили подвижность внутри генома. Транспозон, он способен, он кодирует белок, который способен этот транспозон вырезать и перенести на новое место, размножить. Они могут размножаться, вот они и составляют до 40% нашего генома. Так вот, для нарезки вот этих блоков иммунных молекул были тоже использованы ферменты мобильных генетических элементов.
Ну, причем это очень серьезно. Надо сказать, что иммунная система, собственно, и позволяет человеку оставаться живым довольно долго и противодействовать другим микроорганизмам, которые в него вторгаются.
Да, безусловно. Но вы посудите сами. Теплокровное млекопитающее – это же просто инкубатор. 37 градусов, постоянная температура тела – это же рай. Просто мечта любой бактерии. Если бы не иммунная система, нас бы сожрали.
Здесь как раз вирусы сыграли огромную роль.
Ну и вот третий пример. Недавно был обнаружен ген в геноме млекопитающих, который необходим для развития плаценты.
Плацента – это то, в чем находится ребенок.
Ну да, благодаря чему
Плод внутри организма развивается у нас, да?
Да, долго, сравнительно долго развивается в безопасности в утробе матери, и это, кстати, считают важнейшей предпосылкой для развития мозга и в конечном счете для появления разума. Так вот, нашли ген регуляторный, который необходим для развития плаценты. Вот структура этого гена оказалась чрезвычайно сходной структурой одного из мобильных генетических элементов, опять же.
Это... Опять вирус?
Опять РНК-овый вирус, прирученный, да.
Александр, так что же получается? Симбиоз играет даже гораздо большую роль, чем это может показаться, да? Ну, вот такие симбиозы, как насекомые, которые опыляют растения, еще в школе изучали. Но, конечно, то, что вы рассказали, говорит о том, что симбиоз – это просто действительно магистральное развитие всей эволюции. И оно объясняет, как быстро усложнялась жизнь.
Поэтому мне и представляется эта тема такой важной, что до сих пор в биологии сохраняется такое отношение, может быть, бессознательное к симбиозу, как к некому курьезу, какой-то причуде матушки природы, что это не типично. Но на самом-то деле, если просто взять факты, то мы видим, что это не просто типично, что это основа и прогрессивной эволюции, и это основа вообще функционирования биосферы. Надо понимать, что это всеобщее явление, это обычное явление. Вот один из первых случаев симбиоза был обнаружен, симбиотическая природа лишайников была открыта. Ну, все знают лишайники, их мхом раньше считали. Вот оказалось, что лишайник – это симбиотический комплекс из гриба и водорослей. И тогда ученые ужасно удивились, все очень удивились, надо же, вообще чудеса какие. Мы думали, это растение, а это какой-то такой немыслимый комплекс. И гриб, и водоросль вместе переплелись, и вот получился лишайник. Но вот с тех пор уже столько открыто таких и еще более удивительных симбиотических систем, что уже пора перестать удивляться, а пора уже, ну как бы, включить это явление в общую теорию как неотъемлемый ее элемент.
И в общую картину мира, и что радует, если мы начали с Дарвина и говорили о том, что всеобщая борьба и всеобщее там уничтожение друг друга выживает сильнейший, то мы видим, что вообще-то магистраль-то природы – это синтез, это сотрудничество.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.